Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо большое, что пришли в Ельцин-центр на третью лекцию цикла, посвященного псевдонаукам. Мы уже успели поговорить про проблему демаркации, главную философскую проблему о том, как отличить науку от ненауки, и в том числе от псевдонауки. Мы поговорили про астрологию и алхимию как старые или архаичные псевдонауки, то есть те науки, которые таковыми считались, но сейчас ими не являются. Но, тем не менее, почему-то очень живучими оказались, которые. Сегодня мы поговорим на примере заданной темы про науки, которые борются с истеблишментом, как они называются. То есть люди, которые вдохновились, можно сказать, Галилео Галилеем, который, как известно, чуть ли не заплатил очень высокую цену за свои взгляды, который как раз-таки боролся с мейнстримной натурфилософией и говорил, что система мира гелиоцентрична. Для них, для этих людей, Галилео такой очень яркий пример того, что не всегда мейнстримная наука, в которой царит консенсус касательно того, что такое наука и как правильно заниматься наукой, является истиной. И вот такие борцы с наукой, которая является установленной, как раз-таки пытаются быть контр-эстеблишментом. И криптозоология является ярким примером таких доктрин. И я рад приветствовать сегодня нашего лектора Антона Кочнева, кандидата исторических наук, биоархеолога, популяризатора науки, автора проекта «Тереженька с костями». Прошу приветствовать.
Здравствуйте всем. Очень приятно вас всех видеть в этот вечер. Прекрасно, что все пришли послушать про науку, послушать лекции. Это всегда очень круто. Для меня прочитать сегодня для вас эту лекцию, это, конечно, такой своеобразный вызов, потому что для меня эта тема, на самом деле, очень важна. Я такое небольшое откровение скажу, потому что я свой путь в науку начал как раз с этой темы. Я еще не знал, что это криптозоология, но когда я учился в классе 8, нам учительница по биологии сказала: сделайте какой-нибудь реферат. И я там, увидев кучу всяких интересных книг, которые модно было вот в эпоху после 90-х, значит, там все там про снежного человека, вот это вот все, я сделал какой-то реферат про всяких там снежных людей, лохнесских чудовищ, про которых мы с вами сегодня обязательно поговорим, и рассказывал на уроке биологии, и спасибо учительнице моей, что она меня не выгнала с урока, послушала меня, так такая покивала, конечно, и, в общем-то, наверное, с этого начался такое, это был мой первый серьезный реферат, как бы такая, в кавычках, научная работа, с которой начался мой путь, потом, конечно, много чего узнал, несколько раз за этот реферат краснел, но вот где-то у меня на старых жестких дисках до сих пор хранится. И такое как бы греет так вот мне мое сердечко. Поэтому, когда мне предложили эту лекцию прочитать сегодня для вас, я, конечно, очень порадовался. У нас довольно много времени с вами сегодня. Мы с вами очень подробно про все поговорим, пообщаемся. Вы позадаете вопросы, я надеюсь, у вас они появятся. Небольшой такой момент. Я буду к вам обращаться, спрашивать у вас ваше мнение, естественно, у зала. Но мне сказали, что без микрофона на записи ничего слышно не будет, поэтому я буду повторять ваши ответы. Не думайте, что я сумасшедший, повторяю за вами, поэтому ну, как бы такой вариант только возможен. Значит, я думаю, что у всех так или иначе есть какое-то понимание криптозоологии. На самом деле, это самая милая наука, как бы псевдонаука, да, на мой взгляд, потому что она реально похожа на науку. И вот если там я в 8 классе не понимал, что это такое, то сегодня есть взрослые люди, и были взрослые люди давно, причем люди с научными степенями, которые серьезно этим занимались, и есть те, кто и сегодня этим серьезно занимаются. И действительно, на самом деле, что-то есть похожее. Во-первых, ну, на первый взгляд кажется, что это такая наука безопасная. Ну, что есть плохого там? Ладно, там, допустим, гомеопатия. Там, да, ладно, там, допустим, там есть антипрививочники, которые там все создают реальную угрозу там, детям и так далее. Но здесь, ну, там люди верят в каких-то волшебных существ. Это же очень круто. Что, жалко, что ли? Ну, пускай. Но вот я надеюсь, что мы с вами все-таки в конце придем к выводу, что любая псевдонаука, конечно, это как бы вот ягодки с одного и того же поля. Конечно, есть какие-то менее угрожающие там, да, для нашего там, как с вами, интеллектуального существования, есть более угрожающие, но в целом все они одинаковы, и они особенно опасны тем, что они мимикрируют под реальную науку, маскируются под них, и вот под таким милым соусом снижают уровень критического мышления общества, и потом уже человеку, который верит в существование снежного человека, гораздо легче поверить в то, например, что вакцины не работают. Вот и все. И, ну, кто-то скажет, что это все притянуто за уши, такая связь, но, тем не менее, ну, такой механизм работы, как бы не прискорбно об этом было говорить. Так. Значит, единственный слайд, он будет такой, наверное, самый душный, на котором будет много текста, потому что все равно мы должны с вами как бы к этому подойти с точки зрения научной методологии, да, мы должны с вами теоретические аспекты тоже разобрать. Поэтому что нужно самое главное знать? Как бы общие определения, общую терминологию. Во-первых, сама криптозоология. Термин — это только середина 20 века. До этого это не называлось криптозоологией. До этого это называлось наукой. Поэтому мы с вами немножко про историю тоже поговорим. Кроме того, термин «криптид», которым мы будем пользоваться, да, это термин, который как раз обозначает вот те самые предметы изучения, да, те животные гипотетические, которые существуют, вот по мнению адептов криптозоологии. Кроме того, вот тот момент, о котором я уже начал говорить, проблема в том, что для людей, не посвященных в научный метод, все заявления криптозоологов, в общем-то, логичны. И они на самом деле кажутся логичными, потому что, ну, на самом деле в науке, изучая, ну, всегда там в зоологии классической, к примеру, да, ну, новые виды, они регулярно открываются. И кажется, ну, открыть новый вид — это не что-то из ряда вон выходящее. То есть, ну, это, в общем-то, обычная вещь. То есть, почему и криптозоологи не могут открыть какой-то новый вид? Ну, какой-то странный парадокс, что за дискредитация какая-то, да, такая получается. Но вот в этом и проблема, что вот их заявления, их методики, они маскируются под научность. И кажется, что вроде все логично. И послушаешь, я общался с людьми, которые являются, вот, собственно, прямо адептами этого всего, занимаются этим. И ну, прям комар нос не подточит. Все логично, все стройно, все понятно. Значит, в основе, конечно, этого всего лежит недостаток фундаментальных знаний, незнание законов биологических, незнание там, ну, основных каких-то моментов, связанных с проблемами популяции, проблемами выживаемости видов и так далее. Кроме того, это не только незнание, но это и страх, потому что мы с вами поговорим о том, что криптозоология, конечно, очень тесно связана с мифологией. Я даже не знаю, где провести линию здесь. Я, конечно, попробую в своей лекции это сделать, но это настолько трудно сделать, вот где вот эта мифология заканчивается, и начинается то, что мы называем криптозоологией. Они прямо на такой диффузионизм прослеживаются, что они очень плотно переплетены между собой. Ну и кроме того, это на самом деле спортивный интерес, энтузиазм. Это ж круто, да? Поехал куда-то, ну, как на рыбалку практически, да? Ну, только там с лохнесским чудовищем. Чего бы нет. Ничего не поймал. У нас на рыбалку многие ездят, ничего не поймают, но прекрасно проводят время. У большинства адептов криптозоологии примерно такая же философия. Замечательно провести время там, на природе, с друзьями. Еще и цель такая, как будто бы научная. Ну, в общем, вот, да. Очень частым аргументом у криптозоологов является история про то, что ну мы же не знаем о том, что существуют живые ископаемые. Да, мы же не знали о них, а потом вот узнали, и оказалось, что значит, вот как наука-то прозрела. Но вот то, что мы называем эффектом Лазаря, да, то есть когда мы находим как будто бы вымершие виды, мы об этом еще отдельно поговорим немножко, это не говорит о том, что криптиды тоже так же по тем же самым принципам могут выживать. Тоже очень важный методологический момент, про который нам нужно знать. Поэтому криптозоология — это, конечно же, не изучение редких видов. Изучением редких видов занимается обычная зоология. А криптозоология, она все-таки занимается изучением несуществующих видов или недоказанных видов. И здесь, на самом деле, тоже, ну, как бы я не хочу никаким снобизмом тут страдать, как бы если придет человек и покажет, вот, смотрите, криптид, мы доказали его существование, наука примет это. И в этом, на самом деле, принципиальное отличие науки от псевдонауки. Наука готова меняться и готова принимать и признавать ошибки. Но мы знаем, все, кто так или иначе связан с наукой, если вы отправляете научную статью в какой-нибудь журнал, да, то вам там раскритикуют, скажут, что вы написали какую-нибудь ерунду, вы будете исправлять, общаться с редактором и так далее. То есть это нормальный процесс апробации результатов. Но вот в криптозоологии в сути апробации результатов лежит вера. То есть, ах, ты не веришь? Ну все, значит, сам дурак. Вот примерно так. То есть научную дискуссию сложно очень построить, потому что доказать существование там криптидов, ну, практически нереально никак. Ну, по крайней мере, пока еще никаких не доказано было. Немножко я вам буду разные фотки показывать, которые могут быть кому-то неприятны, кому-то, наоборот, приятны. Действительно, есть виды, эндемичные виды, например, да, о которых мы не знали. Науки, они стали известны в конце 19-го, 20-го, там, в середине 20 века. В 21 веке даже многие виды открывались. И действительно есть всякие вот типа там рыбы-капли какой-нибудь, виды эндемичные, про которых смотришь и думаешь, ну вообще в страшном сне не приснится, не придумаешь, бедная эта рыбка, она получила вообще статус самого некрасивого существа. Ну, конечно, ей от этого ни холодно, ни жарко, но вот как бы немного грустно, конечно, так вот за нее, что она, не зная, тут люди, значит, порешали все, осудили и сказали все, значит, ты самое страшное существо на планете, самое некрасивое. Поэтому, конечно, такое происходит регулярно, новые виды появляются. Но тут тоже важный момент. Вот криптозоологи, они не охотятся за неинтересными видами. Тут вот к вопросу про энтузиазм. Ну ни один криптозоолог не поехал в экспедицию искать там, не знаю, эндемичных сверчков. Ну, потому что вот интересно ему, хочется посмотреть. В основном-то они все едут за существами какими-нибудь крутыми, типа там дракон, змей, там снежный человек. Ну, какие-то вот такие прямо, ну, что-то сенсационное, классное такое, масштабное. Но никто не едет изучать членистоногих, например, да. Никто не едет изучать там еще кого-нибудь, там, не знаю, птичек каких-нибудь. Ну, вот как-то это неинтересно почему-то, если там не феникс какой-нибудь там или птица рух. Например, вот перед вами удивительное однопроходное животное, утконос, тоже австралийский эндемик. И в середине 19 века, когда только-только его начали открывать, сталкиваться с ним, ну, все подумали, что это какой-то обман, что такого животного быть не может. И вот здесь как бы наука начинала развиваться вот так же примерно, как, ну, поэтому я говорю, это криптозоология, термин-то появился в середине 20 века, то есть до этого это все было вот как-то очень близко в науке. И чтобы доказать, там, из Австралии кучу чучел отправляли, думали, что это все сшитые чучела. А на самом деле поверить в существование такого животного, которое откладывает яйца, при этом которое является млекопитающим, но у которого нет сосков, и детеныши которого питаются выделениями из расширенных пор, и у которого еще есть ядовитый шип, ну это вообще просто кажется, что это вообще такое. Придумать специально не придумаешь, но существует. Поэтому, в общем-то, здесь, конечно, криптозоология в чем-то она обыгрывает другие псевдонауки. Ну потому что они всегда могут сказать, а что вы говорите, что снежного человека нет, когда есть утконос? Ну, нифига себе, да, как бы у вас сравните, или тут все вполне логично выстраивается, да, или вот это вот вообще что такое. Поэтому, да, есть некоторые противоречия, и, конечно, чтобы люди, опять же, поверили в этого же самого утконоса, было сделано очень много чучел. Этих утконосов заспиртованных высылали из Австралии пачками, отправляли в музеи, препарировали, изучали, подвергали научному методу, сравнительной морфологии, смотрели их устройство, делали чучелки и доказали эмпирически их существование. И все просто, пожалуйста. Вот. И, в принципе, криптозоологам все так же говорят, вот, сделайте так же с утконосом, в чем проблема? Но почему-то этого не происходит. Поэтому мы с вами сейчас обратимся к истории. Но я у себя в канале как такой сделал опрос. 459 человек приняли участие в этом опросе, довольно большое количество людей. Например, своего любимого криптида. Ну, победил единорог. Странно, конечно, на мой взгляд, выбор. Но, тем не менее, я писал, попросил уже в комментариях людей написать, и большинство написали про дракона. Поэтому мы с вами немножко прислушаемся к общественному мнению. Пойдем, исходя из истории изучения, немножко поговорим с вами там про историю палеонтологии, буквально два слова, без этого никак. Ну и как бы немножечко поговорим про единорогов и драконов, естественно. Поэтому, конечно, когда мы видим первые реконструкции середины 19 века или там 18 века, даже реконструкции могут быть, конечно, мы сразу вспоминаем фразу Жоржа Кювье про то, что он говорил: дайте мне там один фрагмент кости, и я смогу воспроизвести, как это животное выглядело, как оно ходило и так далее. В принципе, это не противоречит реальности, так можно действительно сделать, но там, в той же там, середине 19 века, конечно, это было сделать еще проблематично, недостаточно было тех данных накопленных, чтобы сделать какие-то адекватные реконструкции. Ну, как бы недостаток, неполнота палеонтологической летописи не позволяла делать достоверные реконструкции. Хотя, ну, как бы они были в чем-то похожи, да, на то, что мы сегодня видим. Ну, вот сравните, да, для примера, вот как реконструировали в середине 19 века мегалозавра, да, и вот сегодня какая реконструкция его имеется. Возможно, она тоже претерпит изменения, эта реконструкция, в полнейшем. Ну, как бы в своем вот таком полнейшем составе, да, потому что, ну, могут быть какие-то дополнения, но уже они будут более детальные. То есть сейчас образ его уже более понятен. Мой любимый пример — это, конечно, игуанодон, которого сначала как бегемота какого-то реконструировали, да, а потом какого-то как пацан с заточкой такой бежит куда-то на какую-то стрелку, они побежали, судя по всему. Ну и вот палеореконструкции действительно они давали возможность людям понимать, что такое морфология, понимать, как реконструировать внешний вид существ, которые вымерли, аналогов которым как будто бы сегодня уже нет. Ну, тогда еще в середине 19 века про птиц мало кто знал. Хотя мы, между прочим, с вами живем среди криптидов, по сути, там, да, вымерших видов. Потому что вот все про динозавров говорят, а про птиц-то забывают, потому что птички-то все вокруг нас ходят. Мы их регулярно даже кушаем, поэтому мы живем с вами среди вот таких вот динозавров, между прочим. Да? Ну, одной из ветки, дожившей до наших времен. Поэтому палеореконструкция — это, конечно, очень интересная вещь. Но для того, чтобы делать качественные реконструкции, конечно, нужно иметь определенный опыт. Да? Ну вот сегодня так игуанодона реконструируют. Конечно, не похоже на то, что пытались сделать раньше. Но, тем не менее, сегодня вот, как бы исторически происходит именно вот так. И почему я говорю о динозаврах вообще? С чего, спросите вы меня? Потому что вот эта история про драконов именно так и начинала формироваться. Нахождение костей древних ящеров, да, нахождение костей животных, нахождение вообще всего, что относится к палеонтологической летописи, конечно, заставляло людей задуматься. И люди прошлого, они были такими же палеонтологами, как и сейчас. Мы даже находим на стоянках каменного века 40 тысяч лет назад, когда люди ходили, находили белемниты, там раковины моллюсков, и приносили на стоянки. Они еще не понимали, что это, но им это очень нравилось. Лично мы, когда копали античный памятник, нашли позвонок миоценового кита. Ну, просто люди нашли его на побережье, они там есть, и вот они такие: ну, круто, принесли, не знаю, что это, какой-то классный камень. И вот эта пытливость ума, в общем-то, она всегда сопровождала человеческую эволюцию. И поэтому, конечно, чтобы понять, что это за кости, какие-то огромные кости непонятных видов, явно не тех, которых мы кушаем каждый день, потому что их-то кости мы знаем. И это все вынуждало людей додумывать, фантазировать, говорить о том, что, возможно, были драконы, что с ними сражались, их победили, потому что не было понятия геостратиграфии, не было методов датирования, и, конечно, никто не мог понять, к какому возрасту относятся эти кости. Как один из парадоксов, что древние римляне жили ближе к австралопитекам, но про них ничего не знали. Мы живем дальше на 2000 лет, но знаем гораздо больше. И вот такой парадокс, конечно, в прошлом был. Поэтому большинство мифов о драконах, конечно, вот они идут с этих времен. Вот, кстати, вопрос. Давайте так, вы будете поднимать руки. Кто считает, что это вымышленный дракон? Поднимите руку. А кто считает, что это реальное животное? Поднимите руку. Так. Значит, большинство все-таки согласны, да, что это реальное животное. Действительно, это совершенно реальное животное. Его даже вид называется как дракорекс. Да? Он из семейства пахицефалозаврид. Но реально, и вот в античности, если бы этот череп был обнаружен, ну, вообще сомнений нет. Даже название-то у него даже как бы такое с отсылкой дали, что на дракона очень сильно похож такого. Поэтому вот Так формировалась вот эта мифология. Мифология о том, какие животные населяли Землю. И очень большой вклад в это внесли прямо со всей силы античные авторы, естественно. Античные авторы, которые просто фантазией обладали какой-то неуемной, а потом авторы средневековые это подхватили и стали еще это все рисовать. Ну, конечно, все, наверное, слышали про Геродота, который описывал как минимум очень странных криптидов, гигантских муравьев размером с собаку, которые живут где-то в Индии, таскают золото и еще и одеваются в леопардовые шкуры. И потом многие последователи Геродота говорили, действительно, и мы тоже их видели. Потом, уже когда стало выясняться, то все в современности сделались выводы, что, вероятнее всего, Геродот действительно видел издалека людей, которые занимались золотодобычей, а вблизи он видел сурков, которые реально заползали под земли, в норы какие-то, и могло показаться, что реально какие-то муравьи тут шныряют размером с собаку и золото таскают. Поэтому, в общем-то, все довольно логично. Ну и в голове Геродота тоже. То есть для него-то гигантский, он писал про оборотней. Поэтому для него гигантские муравьи, это обычный мир за пределами Айкумены, которую населяли просвещенные эллины. Ну и у Плиния Старшего, у него там вообще, конечно, была история. Я здесь только самых интересных ребят взял, да. Рисунки эти уже в 15 веке появились, но по описаниям Плиния Старшего. То есть он описывал расы людей, например, блемии, паноти, саподы, например, да, люди в Индии, которые на одной ножке прыгали, как грибочки, и укрывались, листиками, и так жили. И все считали, что это совершенно нормально. Блемии, у них не было головы, у них были глаза. Но это тоже имеет под собой исторический подтекст, потому что там действительно были люди, у которых были обнаружены потом их защитное снаряжение, у которых они глаза на груди не изображали себе. Поэтому, вероятно, с этим это было связано, что издалека казалось, что действительно у них головы нет, а лицо на груди изображено, но этого они и добивались, собственно, своими такими одеждами. Такие люди, жили, считались прекрасными воинами, потому что головы у них нет, думать нечем, видимо, и замечательно все. Такие тоже грустные панотии, которые с длинными ушами такими, они были очень пугливые, описывали им черты характера, приписывали, рассказывали, что с ними вообще, как взаимодействовать, что если вы захотите их христианизировать, например, в средние века уже дописывали, то они улетят от вас на этих ушах, поэтому будьте осторожнее, близко к ним не подходите и так далее. То есть прямо инструкции, и люди серьезно читали это. Про кинокефалов я уж не говорю, все слышали вот этот мем про то, что там где-то далеко люди с собачьими головами живут. Мы до сих пор так в шутку говорим. А эта шутка, она тоже имеет под собой корни. Действительно, считалось, что в части земель живут кинокефалы, люди, у которых собачьи головы. И они там живут, поживают, что-то кушают себе и со всеми взаимодействуют. Поэтому таким росчерком пера античных авторов мы получили с вами и кентавров, и кинокефалов. Кентавр тоже, я думаю, понятна его модель формирования. Всадник, поднявшийся в стременах, да, он действительно выглядит, если лошадь опустит голову, выглядит как продолжение коня. И этот образ, дорисовывающийся у человека, он вполне мог так именно и сложиться. Как вы считаете, кто это изображен? Здесь тоже на одном из бестиариев средневековых. Давайте я озвучу какие-нибудь интересные варианты из зала, так? Так, крокодил. А у вас какой вариант был? Крокодил. То есть у всех вариант крокодил. Понятно, да, конечно, здесь изображен крокодил. Но большинство античных авторов, чисто ради интереса, придите сегодня домой, найдите какой-нибудь бестиарий, они выложены в сети, их множество, посмотрите, как изображали верблюдов, драконов, слонов. Кошмар просто какой-то вообще. Люди, которые это делали по описанию. Вы сейчас какого-нибудь попробую вам описать того же утконоса, а вы потом нарисуете и посмотрим, что получится. Примерно так же получалось. Поэтому, да, действительно, это изображен-то крокодил, да, но в понимании людей средневековья, да, и причем на разных даже каких-то географических участках, это явно дракон. Потому что во всех мифологиях мы встречаем кого-то, да, похожего на дракона. Это, повсеместно распространено. Это говорит о том, что люди пытались описывать рептилий, да, находили кости, и у них выстраивалась такая локальная их мифология. Мой любимый пример Это магдебургский единорог, которого обнаружили в 17 веке. И сказали, что ну вот, все понятно, единорог нашли в пещере. Реконструировали его. Реконструкцию-то сохранили до сих пор. Это считается худшей реконструкцией древних животных в истории, потому что выглядит он действительно очень плохо. Ну, понятно, что история единорогов, конечно, связана там и с нарвалами. Думаю, про нарвалов все знают. Но, конечно, у них это не рог, это зуб. Но выглядит он как рог такой закрученный. Поэтому, вероятно, с этим, может быть, какие-то связи имеются. Но вот тут... Вот так выглядит примерно реконструкция этого единорога. Я не знаю, что ему на голову прикрепили, честно, там вот как бы не очень понятно. Но все остальные кости — это кости шерстистого носорога. То есть тут не полный скелет. И когда в 17 веке нашли эти кости шерстистого носорога, ну, никаких вопросов не возникло. Естественно, это единорог. Ну, я согласен, конечно, череп носорога, он похож на череп лошади. Поэтому здесь могли, конечно, ошибиться. Но есть, кстати, люди очень любят, вот исследователи, шутить на эту тему, особенно палеореконструкторы современные. Это вот шуточная такая реконструкция, а есть вот серьезная такая реконструкция, которую попытались воспроизвести по этой реконструкции скелета. И как бы если бы вот серьезно существовало такое существо, которое так восстановили, хотя, учитывая, что у него как-то там вообще все очень плохо, и все кости еще и перевернуты вертормашками, там... Ну вот что-то такое было бы, да, какой-то непонятный, очень грустный полуносорог, полуламантин, чего-то тут ходящий и так далее. Поэтому да, с единорогом история такая. Единорог — это очень символичное животное, понятно, да, что-то тоже в нашем понимании криптид, но спасибо, что сегодня никто на полном серьезе хотя бы единорогов не ищет нигде. Все понимают символизм единорогов, да, что это как бы в средние века это был символ чистоты, там только девственница может, придя в лес, сесть на пенек, и вот единорог выйдет к ней, положит голову к ней на колени, только так можно было его поймать, ну и так далее. Все эти истории из Гарри Поттера про целебность крови единорога и все прочее. Действительно, он стал таким очень символичным животным. Может быть, кто-то действительно сегодня считает, что это существует такое животное, но... все-таки он из разряда сказочных криптидов. Это как и драконы, да, но это то, что как бы даже криптозоологами не воспринимается всерьез. Потому что реально, иногда читаешь какие-нибудь вот такие работы криптозоологов, и они пишут, ну, этого не может существовать, и там как бы все-таки расписывают по полочкам, как настоящие ученые прямо там все выясняют, почему этот криптид может существовать, а вот этот нет. И ты думаешь, блин, круто, конечно. Вот это настоящая маскировка такая. Есть, конечно, еще лосматерии. Их называют сибирскими единорогами. То есть такие вот носорожки, ну, близкие очень родственники к носорогам. Самое интересное, что еще не обнаружено их рога. То есть в палеонтологической летописи их рога нет. Они дожили, в принципе, там, да, до плейстоцена, эти лосматерии, да, то есть они окончательно вымерли со всей мегафауной мамонтовой. Но вот у них такой набалдажничек на голове есть, и считалось раньше, да, что именно там был вот такой огромный рог, как на реконструкции, вот с которым они ходили, и, значит, и, ну, как бы вот долгое время считалось так, что вот было такое существо, и называли его сибирским единорогом, так, в кулуарах, да, или в кликбейтных названиях. Но последние исследования показывают, что эта шишка на голове, она не выдержала бы рог. То есть она очень тонкая, это очень тонкая костная структура, и томографирование позволило действительно доказать, что ну, с наибольшей вероятностью никакого рога не было. Была какая-то нашлепка, скорее всего, да, возможно, она имела отношение к половому диморфизму, но больше сказать сложно, но точно не вот такой колоссальный рог. Поэтому сейчас вот про эти все реконструкции уже вот коллеги, с которыми мне доводилось работать, уже так скептично относятся. То есть, видите, наука, она движется вперед. И даже какие-то свои воззрения, которые были там лет 10 назад актуальны, сегодня они дорабатываются, пересматриваются, и никто не плюется, не говорит, так это что, это тут отказалось это от своих слов. Ну все, значит, теперь тебе выгоняем тебя из науки, все. В этом и смысл науки. А вот у криптозоологии она вот как была, такой она инструментально и осталась. Но здесь... Любители игры «Герои», я думаю, меня поймут, чей череп перед вами? Так, первый вариант ответа – слон. Будут еще варианты ответа? Слон? Слон, да. Совершенно верно, это череп слона. И, конечно, у него носовые кости, они очень-очень маленькие, находятся вот над этой самой дырочкой, ну, над носовым отверстием. И, конечно, человеку, не знающему морфологию, ну, может показать, что это глаз. Но это сразу кажется, что как бы вот мы же очень любим видеть лица там в штукатурке, там, да, лица на Марсе, в камнях и так далее. Ну, так у нас психика работает. И в античности, конечно, люди были не исключением. Не смотрели на это, ну, глаз же, глаз, циклоп, циклоп, все. Кости большие, большие. Поэтому действительно вот эта история про циклопов, она под собой имеет вот такое обоснование. И кости слонов очень часто принимали за них. То есть никто не занимался этим изучением, как, что там под хоботом у слона находится и так далее. Поэтому, конечно, да, античные криптиды могли выглядеть вот так. То есть обычные животные, исходя из уровня знаний, которые были у людей того времени, могли, конечно, сыграть, ну, вот такую какую-то роль, может быть, не самую привлекательную для нас сегодня, но, тем не менее, это тоже своего рода история криптозоологии, которая у нас есть, и как формировались эти представления, вот как раз на пересечении мифологии и попытки понять естественную историю, попытки понять морфологию, смотреть на кости и так далее. То есть потребность в понимании того, что ты нашел, она всегда была у человека. Но вот знаний, к сожалению, не хватало. Но без этого, самое-то главное, что без этого мы бы сейчас не накопили знаний. Все псевдонауки, там, алхимия, астрология, то есть все они являются все равно прототипами современных наук. Без них бы не существовало современных наук. Ну, к сожалению, вот так получилось. То есть мы путем таких проб и ошибок пришли к тому, как работает сегодня научный метод и почему не работает вот метод того уровня. Ну, сразу же, да, если мы здесь говорим про гигантов каких-то, да, вот в сети полно таких фотографий. Ну, во-первых, сразу понятно, что это галимейший фотошоп. Ну, тут, я не знаю, не надо быть каким-то оператором, чтобы понять, насколько это примитивно прифотошопленные люди. Но вот эта идея о гигантизме, она реально существует в головах многих людей сегодня. И считают, что это такие вымершие криптиды, да, вымершие гиганты. Ну, нет, да какой-нибудь сумасшедший околометровый вам обязательно скажет, что раньше-то люди были там по 20 метров и жили по 900 лет. Ты такой, ага, окей, и бежишь побыстрее оттуда. Поэтому вот эта идея какого-то былого величия, хотя не знаю, вот насколько это былое величие было бы актуально, действительно, про гигантизм есть этому научное обоснование. Да, есть правило Бергмана, которое применяется активно там в биогеографии, которое говорит нам о чем? Что чем севернее живет вид, тем он, вероятно, крупнее. Но это виды должны быть одного таксона. Да? То есть, ну, например, медведи, да, там какой-нибудь там, гималайский медведь, он поменьше, белый покрупнее. Обычный там серый волк, он там маленький, да, ну, относительно, да, полярного волка полярный, покрупнее. И в биологии есть множество таких правил, которые, если знать, ну, становится как-то более-менее понятно, как работает мир. Но когда ты их не знаешь, ну, это как примерно, когда ты не знаешь физику, мир сразу полон волшебства. Примерно и здесь. Мир полон сказочных существ, если ты не знаешь каких-то базовых вот этих биологических правил. Поэтому, да, правила Бергмана существуют, и можно сказать, ну, так они просто на севере жили, то есть вот на югах жили маленькие люди, да, вот, пожалуйста, хоббитов же наши, на острове Флорес. Малюсенькие людишечки, все, жили в тепле, им расти не надо было, мельчали. А вот, значит, на севере жили, наверное, гиганты. Там же мамонты жили? Жили, правильно. Мамонты были крупнее слонов? Крупнее. Значит, и люди там были такие. Но здесь другое правило появляется. То есть, в принципе, вот, знаете, такое есть аниме «Атака титанов», может быть, все слышали про него. Там очень классно показали, на самом деле, вот, подход к тому, каким должен быть гигант. Если вы посмотрите на слона, какие у него ноги? Толстенные, мощные, такие палки, вообще не про скорость, про устойчивость. И у всех гигантских животных сухопутных было так. Но если мы посмотрим на зауроподов каких-нибудь, да, то есть у них у всех толстенные кости, ноги, столбы. И, в общем-то, тут вот гигантский колоссальный титан показан примерно так же. Смотрите, у него толстенные ноги. Здесь очень классно обыграли авторы этого мультфильма закон квадрата куба. Этот закон, он говорит нам о том, что чем крупнее, да, то есть если что-то увеличится площадь чего-то в n раз, то и объем тоже увеличится в n количество раз. То есть не может быть такого, чтобы человек, имеющий нашу анатомию, вдруг стал огромным. Почему? Потому что ноги его тут же сломаются. Они не выдержат его вес. Поэтому, соответственно, если какое-то существо растет в размерах, ну, гигантизм, это понятно, то есть ну, эволюционно он обоснован как минимум тем, что это избавление от хищников целого ряда, да, то есть животные, выходящие в крупный такой размерный класс, становятся как бы в безопасности от мелких хищников, как минимум, да. Но они, конечно, наращивают себе вот такие точки опоры, потому что иначе никак. Так, тоже как бы физический закон. Поэтому вот здесь, да, спасибо авторам этого аниме, они показали, какими должны были бы быть гиганты. Но люди, которые публикуют фотографии вот эти в соцсетях, они этого не знают. Не знают физики, судя по всему, и изображают кости обычных совершенно людей, ну, просто увеличенные. И вот они считают, значит, если, значит, были древние гигантские люди, значит, и анатомия у них была ровно точно такая же. Ну, как мы с вами поняли, легко понять, что это не так. И вот последний тоже методологический момент про живые ископаемые. Я думаю, что каждый из вас слышал слово «живые ископаемые». Ну, наверняка. Что вот, среди нас живут живые ископаемые, ну, пожалуйста, вот курица, да, живое ископаемое вам, пожалуйста. Чем не живое ископаемое? Но, конечно, это в первую очередь говорится о реликтовых каких-то видах, которые, как считалось, вымерли. Я уже с вами сказал про эффект Лазаря, да, но вдруг их обнаруживают. Но здесь в чем тоже проблема, неточность, к которой как раз обращаются криптозоологи. Они говорят, что ну смотрите, вот там те же целоканты, да, они вымерли, да, там целое семейство у них вымерло, но два-то вида сохранились. Но это все равно не те два вида, они все равно эволюционировали, они изменились, да, и есть тоже, опять же, закон Дало, который говорит нам о том, что популяция или там организм, он не может вернуться, откатить назад настройки заводские, да, то есть он не может стать тем же, кем был в эволюционной летописи раньше, не вернуться назад, в одну реку нельзя войти дважды, вот об этом говорит нам закон Дало. И, то есть, даже если мы вернем изначальные условия обитания, там, даже если мы сейчас клонируем мамонта, к примеру, да, это не будет мамонт в классическом понимании, да, это будет все равно совершенно же другое животное. Ну, понятно, что мы его там скорее там, клонируем, там, со слоном смешаем, там, ну, там это уже инженерия генная будет работать. Но даже вот те два вида латимерий, которые сегодня существуют, и говорят, что, так смотрите, это же целоканты, это же ископаемые, живые, они же вымерли 145 миллионов лет назад. И вот мы думаем, что они вымерли, а тут бах, в сеть попадается. И такое реально происходит. Бывает, что биологи обнаруживают вид, у которого обнаруживаются только 1-2 представителя, то есть не обнаруживают целую популяцию. Мы понимаем, опять же, да, что вот эти латимерии несчастные, да, конечно, они не могут жить в одиночке. То есть вот у него там вся его братва подводная вымерла 145 миллионов лет назад, а он такой, а я отменяю смерть, буду дальше жить. Хочется посмотреть, чем все закончится. Нет, конечно, он размножался. То есть определенная популяция, которая позволяет поддерживать вот это сохранение видов. Без этого никак не получится. То есть, как бы, ну, один бы он не протянул. Никак. Поэтому, когда обнаруживается какой-то вид, даже его единичный представитель, который позволяет описать какой-то новый вид, ну, соответственно, понятно, что где-то есть и популяция этого вида. Один вид, ну, один представитель вида существовать никак не может. Это биологически невозможно. Поэтому это, конечно, тоже дает почву вот таким домыслам. И здесь автоматически все начинают, вот криптозоологи, говорить о том, что, ну, смотрите, мы просто не можем найти представителя. Популяция где-то прячется, но вот мы где-то вот уже так близко находимся, когда-нибудь мы этого представителя найдем и вот всем докажем. Ну вот мы сейчас попробуем разобраться, например, уже классической криптозоологии, как же она не работает. И почему вот эти правила, если мы их спокойненько применим к ним, ну, нам становится понятно, почему так все устроено. Конечно, мы с вами начнем говорить с снежных людей. Я общался с людьми, которые до сих пор ищу снежного человека. Есть у кого-нибудь такие знакомые? Я понял. Да, я такой знакомый. Я не искал никогда, честно. Кроме как в 8 классе. В 8 классе, да, признаюсь. Каюсь, грешен был в 8 классе. Но сегодня есть действительно люди серьезные, которые этим занимаются, собирают целые экспедиции, тратят много денег на это, едут куда-нибудь в тайгу, куда-нибудь там на Непал там, и так далее, и там вот, значит, занимаются поисками вот таких представителей снежного человека, каких-то видов и так далее. Есть много версий, кто это такой, да, что это за популяция такая, что это за люди. На самом деле в представлении многих культур есть вот что-то похожее на снежного человека. Есть самые знаменитые кадры, которые показывают, ну, это видео легко гуглится, сейчас его даже улучшили с помощью нейросетки, там прямо качество. Ну, это, кстати, вот проблема криптидов и криптозоологии, знаете, в чем? Как и проблема уфологии. То есть, когда что-то происходит классное, нужно это запечатлеть, обычно там оказывается человек, у которого камера 1,3 мегапикселя и тремор в руках вот такой просто. И он это вот снимает. И говорит, смотрите, неопровержимые доказательства. Здесь примерно ситуация такая же. И когда это все стабилизировали, скептики начали изучать активно это видео и увидели там застежку ремня. Поэтому, ну, в общем, да, это вот и видно, что, ну, в общем, как бы еще и плохая актерская игра тоже присутствует. Но долгое время это считалось единственным кадром таким прямо документальным вот снежного человека, который идет по лесам, значит, там куда-то там углубляясь в свои снежно-человеческие дела. И, ну, как бы это стимулировало людей заниматься поиском этого снежного человека. Значит, в советское время существовал такой ученый, историк Борис Федорович Поршнев, и он на полном серьезе занимался поиском снежного человека. Причем он убедил Академию наук заниматься поиском снежного человека. То есть он писал научные работы по этому поводу. Ему давали большие средства на экспедиции. Считалось очень крутым поучаствовать в экспедиции Поршнева вот по поиску снежного человека. То есть это для биологов даже, в принципе, такая ачивка была, чтобы съездить, вот, значит, поискать, помечтать найти новый вид реликтового гоминида, да, как это говорилось. Значит, вот какие здесь есть факторы? Понятно, что самым ключевым предположением является то, что это реликтовый гоминид, возможно, предок гигантопитеков, да, то есть массивных австралопитеков, которые эволюционировали там еще из Африки, вот он дожил до какого-то времени своей там эволюционной веткой. Возможно, это неандерталец какой-то там, возможно, вообще австралопитек, который там, ну, хотя австралопитеки вроде из Африки не выходили, но никого это не смущает. Ну, в общем, какой-то представитель там либо ранних хомо, да, либо какой-то вот альтернативные веточки развития там вот массивных австралопитеков, либо вот гоминиды, которые прошли через бутылочное горлышко, то есть они вот все вымирали, да, а потом опять вот набрали какую-то популяционную активность и теперь вот до сих пор живут в каких-то вот таких местах. Безусловно, такие истории мы знаем. Мы знаем до сих пор там тех же сентинельцев, которые живут на острове в Индийском океане, и с ними до сих пор не установлен контакт. К ним приезжали там пару миссионеров, они их убили, и все. Больше к ним никто не приезжает. Их там ставили эксперименты, давали им там какие-то ведра продезинфицированные пластмассовые, там свинью им отправляли. Ну, в общем, так пытались с ними контактировать каким-то образом. Но в итоге просто наложили на этот остров такой режим тишины. Там сейчас нельзя проходить к пароходам, нельзя над ними пролетать самолетом. И вот они до сих пор живут в такой популяции, не зная, что в мире происходит. Прикинь, какие счастливые люди. Мы даже не знаем, есть ли у них огонь. До сих пор. Представляете, там крона настолько густая, что мы не знаем, есть ли у них огонь. Но мы точно знаем, что это представители хомо, то есть там не какие-то снежные люди, но вот живущие вот в такой островной изоляции. Как они, ну, понятно, как они туда попали, то есть эволюционировали они все вместе, но так вот получилось, что они остались там, до сих пор не выродились, да, то есть до сих пор живут. И это еще одна проблема, то есть маленькая популяция, она приводит все равно к вырождению этой популяции. И, то есть, вот ключевой момент, математический момент противоречит существованию, например, снежного человека. Да? Он основан на том, что математически популяция должна иметь такое количество видов, да, чтобы поддерживать существование этой популяции. И тогда становится математически невозможным не встретить эту популяцию. Вот в чем проблема. То есть можно, как бы, постоянно встречаются новые виды, да, даже глубоководных рыб. Ну, это покруче, да, как бы ее посложнее все-таки найти там, да, насекомых, беспозвоночных и так далее. Даже тут вот совсем недавно описали самую маленькую в мире лягушку, там что-то 5 или 7 миллиметров она вообще. Даже такое нашли, а вот снежного человека не могут найти. Ну что ж такое, а? Вот как он так прячется? Круче, чем самые маленькие лягушки. Самое интересное, что вот статистически как-то больше всего свидетельств, понятно, что и в США, конечно, там встречается Бигфут и все такое, но уж до американского континента точно никакие не доходили ранние формы Homo, их там никогда не было обнаружено, туда уже намного позднее мигрировали уже как бы наши с вами непосредственные предки. В Азии, Центральной и Юго-Восточной, очень много таких упоминаний. То есть там, как только не называют, ну, там, Аламас, например, в Центральной Азии, там, понятно, там, ну, в Штатах называют Бигфут, понятно, и очень много таких местных названий. На самом деле, про снежного человека можно отдельную целую лекцию делать по истории, там, охоты на него, с кем он, за кого его принимали. Там от каких-то там, значит, волосатых женщин, которые в итоге оказывались последовательницами рабов африканских, которые как-то попали там на Кавказ, значит, и вот они там жили-жили, умерли потом, их череп показывали. Вот смотрите, череп снежной женщины, вот снежного человека. Потом смотрят, так нет, обычный человек. И так в Дагестане куча таких примеров было, что там описание есть. Вот застрелили снежного человека, могилу скрывают, ну, обычный человек, как бы ничего с ним такого не произошло. Поэтому очень много таких, на самом деле, есть примеров про то, как люди думали, что нашли снежного человека, но на самом деле они его не нашли. До сих пор, значит, вот активисты, так их назовем, да, криптозоологи, которые ездят на поиски снежного человека, регулярно привозят биоматериалы со словами «наконец-то мы нашли доказательства снежного человека». Ну, вы понимаете, о каких биоматериалах идет речь? В первую очередь, это, конечно, органические остатки жизнедеятельности этого самого человека. И давайте ваши версии, что же это оказывается при дальнейшем изучении, анализе? Что? Нет. Безусловно, экскременты крупных животных, в частности, медведя. И часто бывает именно так. То есть экскременты медведя принимают за, значит, и сколько, я не знаю, сколько уже килограмм этого всего привезли с тайги, и все убеждают, ну, вот это точно снежного человека. Но вот уже по запаху должны были научиться определять, без каких-то дополнительных анализов, но все везут и везут. И была статья, которую потом сначала хотели отозвать, да, потом эту статью в итоге опубликовали в каком-то месячковом журнале, что, значит, геномному анализу подвергли вот эти самые, значит, фекалии несчастные, и оказалось, что там есть геном человека. Но мы понимаем, да, что там как бы есть такое условие, да, что есть понятие загрязнения своим биоматериалом. То есть если человек это взял и так потрогал, не знаю, что понюхал, прикоснулся к святому, нам останется его ДНК в любом случае. Поэтому тут два варианта. Либо это человек медведя съел, либо это человек просто был в нечистых условиях эксперимента и просто загрязнил ДНК. Ну, потому что не может быть такое, что, да, вот эксперименты снежного человека. Там ДНК человека современного вида, да, и ДНК медведя. Я думаю, ну что же, кто же из них снежный человек? Поэтому, когда занимались изучением этого вот биоинформатики, как бы сказали про это, там Саша Панчин про это тоже рассказывал в своем тоже видео, и эту статью они все равно опубликовали. Сказали, нет, вы ничего не понимаете, вот неопровержимое доказательство. Они по правильному пути идут на самом деле. То есть, чтобы доказать, вот, пожалуйста, найдите какие-то костные остатки, там, экскременты, шерсть, все что угодно. Сделайте геномный анализ, это легко понять, современный это вид или нет. Но всегда, когда это делается, оказывается, либо это медведь, либо медведь с загрязнениями современного человека. Вот и все. И вот, ну, вот при всем желании настоящих ученых, как бы, да, принять возможность существования снежного человека, ну, вот не получается так. Хотя, например, в 2010 году в Бирме была обнаружена бирманская курносая обезьяна, вот Rhinopithecus striata. Понятно, что вот это подсемейство, там, ну, это семейство мартышковых, подсемейство тонкотелых обезьян, оно уже было известно, там, описано, то есть представители этого семейства, подсемейство там, в середине 19 века. Но вот этот вид нашли в 2010 году. Смотрите, круто. Причем примат, не какой-то там несчастное беспозвоночное, да, а вот классно. Причем еще у него такая очень грустная история этого примата. У бедолаги вот такой нос, не знаю, как это так вот сложилось, да, эволюционно. И он бедненький, когда идет дождь, у него весь нос заливает. Он всегда, когда дождь, прячется под веточкой, чтобы не захлебнуться просто от дождя. А живет он в условиях, когда там дождик-то часто бывает. Поэтому бедолага с таким носом как-то, ну, вот выживает там, да. И, не знаю, мне, в общем-то, напоминает какого-то одного певца, поп-культуры. Не знаю, кого, тут уж каждый сам для себя решит. Но что-то есть какое-то сходство некоторое. Так вот, то есть выводы какие, по крайней мере, по нашему любимому снежному человеку? Во-первых, да, это никаких остатков нет. Ни биологических, там, да, каких-то активных биологических, ни костных, даже ископаемых. А все, которые были, это все как бы представители Homo классические. Поэтому ни антропология, ни генетика, все не подтвердилось. Кроме того, все те свидетельства, которые есть и которые описывались, видеосъемка, воспоминания, описания очевидцев, очень много к ним вопросов. Ну вот я лично слышал одно из воспоминаний, где люди, значит, рассказывают, что вот, значит, лично видел человек, которого я лично знаю, вот он лично видел, значит, вот он сидит у реки, он, значит, как бы, и вот выходит человек этот, он тоже умывается у реки, разворачивается и уходит в гору, и он говорит, это все наблюдает. И сразу возникает вопрос, а что человек там делал, у какой реки? Говорит, так он там полгода в тайге жил, один птиц изучал. Человек полгода один жил в тайге, изучал птиц, ни с кем не контактируя. Ну, как бы не хочется, конечно, ничего говорить, но есть понятие ложных воспоминаний, оно присутствует. Есть понятие не только ложных воспоминаний, да, есть понятие, когда свой же мозг себя обманывает. Есть понятие галлюцинации, не от того, что человек там что-то употреблял, активно изучая птиц все это время, находясь в тайге, да, но просто потому, что вот так у него, на него окружающая среда повлияла, да, и любой какой-то фактор, какое-то изменение вот в его окружающем мире могло быть воспринято так. Не потому, что он с ума сошел, да, и там, он дурак, ну, так мозг мог у него сработать, ему действительно могло это показаться. Могла быть галлюцинация, мог быть сон, который он потом стал воспринимать за реальное воспоминание. У нас у всех такое есть. Вы что-нибудь из детства вспоминаете? Подходите там к родителям, говорите, я такое тут помню из детства, говорит, не было такого. Ну, это может быть газлайтинг, конечно, со стороны ваших родителей часто. Но иногда реально могут быть ложные воспоминания, которые вы где-то себе там, они вам приснились, вы их додумали, и вам кажется, что так реально было. Вот, поэтому такая ситуация, конечно, тоже может быть. Кроме того, еще Джейн Гудол, известная приматолог, она изучала шимпанзе, и даже она писала, что там популяции из 14 самцов всего шимпанзе есть, им нужно 24 километра, они контролируют леса. 24 километра, но это очень много, всего 14 самцов. Вы представьте, как бы, если мы говорим не про шимпанзе, а вот про таких вот крутых ребят, сколько они должны контролировать территории, чтобы, во-первых, там успешно как бы там жить, спариваться, размножаться и себя хорошо чувствовать. Ну, причем, вероятнее всего, раз они так классно прячут, что у них еще какая-то культура есть, наверное, примитивная, да? Ну, потому что даже у шимпанзе есть определенная культура. Ну и кроме того, что-то им кушать-то надо. Что они кушают-то там, да? У них, наверное, какие-то орудия охоты есть тогда. Они должны явно мясо кушать, если они тем более живут в горных, там, экстремальных условиях. Ну, на каких-то там вершках-корешках-то не протянуть таким мощным животным. Даже если это гигантопитеки, эволюционировавшие, которые изначально были полными веганами, да? Ну, вопрос, как бы они выжили в таких условиях. Опять это противоречит просто элементарным эволюционным правилам. Вот и все. Ну и кроме того, самое ключевое – это гималайский медведь. Вот гималайский медведь – это самый главный претендент на роль пещерного человека, потому что реально он выглядит как мохнатый человек, стоит на ноги там, да, издалека очень легко принять медведя за человека, когда он стоит на задних ногах, что-то там ковыряется, смотрит. Ну, у страха глаза велики, как мы знаем, да. Поэтому человек, если он живет полгода в тайге, и тут видит черное существо на двух ногах, которое там стоит у реки и смотрит вдали, тоже слушает птичек, ну, первая мысль будет, что не, ну точно не медведь. Это точно как бы человек. Тем более, как мы знаем, если ты что-то хочешь очень сильно увидеть, феномен красной машины, есть такое понятие. Вот проведите эксперимент, подумайте о красной машине. И вы будете весь день следующий эту красную машину только и встречать на улицах. Дальше, поехали с вами. Это чудовище морских глубин. Конечно, все про них слышали, но на самом деле они ближе всех к существующим криптидам, реально. Ну, здесь вот про этого джентльмена на этой гравюре мы с вами поговорим чуть позже. Понятно, что тут кракен перед нами, нападающий на корабль. Конечно, таких существ не было, но были очень близкие к ним и есть до сих пор. Ну, начнем мы с любимицы всех криптозоологов, конечно же, это Несси, лохнесское чудовище. Ну, около 1100 случаев наблюдения лохнесского чудовища. Представляете? Упоминаний какое, это очень много. Для Шотландии какой-то там, да, вот где это, в общем-то, не, ну, это маленькое озерце такое, ну, относительно маленькое, да. И вот, значит, есть вот эта самая знаменитая фотография вот этого чудовища. Ну, наверное, этот снимок точно все видели так или иначе. И вот есть очень много предположений, что же это может быть такое. Ну, наверное, самое такое адекватное, да, это плезиозавр, проживший как раз вот так, как бы эволюционировавший в таком замкнутом пространстве, прошедший через бутылочное горлышко, опять же. Ну и каким-то образом вот сохранившийся здесь, никого не смущает эпоха там ледниковых периодов, которые были, да, потому что родственники этого самого плезиозавра, они не пережили мелполиогенового вымирания, как и все другие представители всяких завров, не только плезиозавры, там мозазавр, ну как бы, ну может быть там, про мозазавра кто-то, например, говорит, да. Но как и динозавры, так же и плезиозавры, и птерозавры, и мозазавры, все они вымерли, и ну, у нас нет никаких оснований считать, что какой-то представитель, например, тех же плезиозавров, вот дожил и плещется тут, вот, значит, в Шотландии, не знаю, там, попивая Гиннес или что он там еще может делать. Поэтому, на самом деле, этому уделялось реально много внимания. В массовой культуре очень часто к этому отсылки есть, и это, ну, где-то кто только про это не писал, только ленивый, мне кажется. Потом вот это два лидера, конечно, «Снежный человек» и «Лохнесское чудовище», про которых там рассказывают все, это туристические достопримечательности. Вот с этой точки зрения, конечно, это очень крутой маркетинг. Захотите привлечь ваш небольшой город с туристов, расскажите, что там живет криптид какой-нибудь. Все. Вот в США этим активно пользуются, на самом деле, и прекрасный внутренний туризм развивают, и люди еще приезжают туда, всякие денег привозят. В общем, надо вот это взять на заметку с точки зрения развития экономики, конечно, не науки. Поэтому, какие версии и почему не может этого быть? Ну, во-первых, были предположения того, что это длинношеи тюлень, что это какой-то гигантский моллюск, что это слоны каким-то образом спускающиеся там и выставляющие хобот. Откуда слоны, непонятно. Как это все пережило ледниковые периоды, как это все переживает. Озеро-то относительно неглубокое. Но сразу есть обоснование, что там есть подземные, значит, там прощелины, куда они могли прятаться. Опять же, да, мы к тем же самым проблемам приходим, что популяция должна быть определенная. Ну, не может там прожить вот этот один несчастный плезиозавр, да, в гордом одиночестве, вот, бороздя, значит, просторы этого озера. Более того, настолько подробно это все изучалось, что все эти расщелины просвечивались с помощью эхолокационных методов. Брался анализ ДНК донных отложений. Смотрели, какие там вообще, ну, какие-нибудь геномы встречаются незнакомые. Что нашли? Единственное, что там очень много угря. И этот угорь, ну, вероятно, который может дорастать до больших размеров, может быть, вот его принимали за какие-то там шеи, тела извивающиеся, но и то, конечно, тут надо постараться, мне кажется, чтобы такое принять. То есть, как бы, может быть, это действительно какие-то другие там гидробионты крупные, действительно могли быть там угри, но никаких других там неизвестных представителей там ДНК, плезиозавра, ничего-то, конечно, не было обнаружено. Даже там нашли какой-то затонувший макет лохнесского чудовища, там в фильме его использовали при изучении дна. Ну, даже это нашли, а вот живого не нашли. И бревна находили там, которые тоже были на дне. То есть считали, что бревна всплывают, может, в какой-то момент, и вот тогда, может быть, это кажется. Самое, там биомассы нет такой, способной прокормить вот такое огромное существо. Все, вот это уже ставит как бы крест на всех дальнейших рассуждениях. Животное это не сможет питаться, если только оно солнечным светом не питается, но это тогда уже совсем какая-то другая история. Хотя, вот тут тоже интересный момент. У нас есть криптозоология, а криптоботаника почему-то все-таки, блин, ну криптоботаника как-то интересно заниматься. Ты же что, ботаник какой-то, что ли, сразу, да? Криптозоология — это круто, а криптоботаника нет. Хотя, например, вот есть гинга, да, вот живой реликт, между прочим, тоже, да, вот то самое пресловутое живое ископаемое. Пожалуйста, там, занимайтесь. Но это неинтересно, поэтому это никого не, ну, как бы не особо радует. Ну, тут как бы проблема, да, если ты не разбираешься в каких-то вот таких хотя бы базовых вещах с точки зрения там зоологии, ну вот будешь долго бороздить это озеро, фоткать и искать. Есть еще легенда о морских змеях. Это тоже постоянно встречается. Вот эта легенда, она более правдоподобна. И вот такой криптид, ну, в кавычках, да, он, конечно, может существовать, только это не змей. Действительно, морские змеи есть, но они небольшие. Конечно, их не так легко заметить в воде, они на корабль тоже не нападут. Но есть вот такие рыбки, да, называются ледяной король. Они довольно редкие. Вот недавно была новость, как раз встретили очень крупного ледяного короля. Ну вот посмотрите видео с ним, почитайте. Они выглядят, конечно, очень впечатляюще. Длиннющие, жуткие. В легендах считаются вестниками апокалипсиса. Хотя вылавливали этих рыб еще там в середине 18 века. Но вполне вероятно, что их вот такое змеобразное такое тело, оно могло послужить вот основанием для легенд о морских змеях, о морских чудовищах и так далее. Потому что, да, вот сравните даже там относительно человека, жутковатая такая рыбка. Хотя совершенно безобидная, что-то там себе плавает, какими-то делами занимается. Но вот как бы это имеет под собой, по крайней мере, вот такое биологическое обоснование. Вот с архитеутисами интересней. Да, это как раз те самые кальмары, те самые вот кракены условные, да, которые как будто бы нападали на корабли, но, конечно, на корабли не нападали. Сначала считалось, что это чистой воды криптид, вымышленный и так далее. И вот это как раз тот криптид, который смог. Он прорвался через эту научную завесу, научный снобизм этот, и вот теперь все даже ему название дали, все, описали его и так далее. Здесь вполне тоже укладывается, как бы вот здесь есть правило Мозли, оно идентично правилу Бергмана, но оно как раз про глубоководный гигантизм, то есть там широтное увеличение размера тела, в этом случае глубинное увеличение. Ну, тут тоже можно дискутировать, почему оно такое, то есть можно, возможно, тоже связано с температурными перепадами. Но, по крайней мере, это точно встречается. И вот глубоководный гигантизм, он не только у кальмаров есть, да, но вот кальмары, они такие самые яркие представители. И с чего это началось? Да, находили сначала отдельные щупальцы, потом находили клювы, когда охотились на кашалотов, вскрывали желудки кашалотов. Кашалоты очень любят кушать таких кальмарчиков, ныряют за ними там на 200 метров. И находили клювы в желудках у кашалотов гигантских кальмаров. Ну и, соответственно, сразу возникал вопрос. Клюв есть, значит, как бы вот по правилу Кювье можно уже и вид целый восстановить, кальмарчик от этого. Поэтому, да, и потом они позднее начали уже травами цепляться, попадаться, и сегодня уже есть и как бы и препараты, сделанные из этих кальмаров несчастных. Но максимальная длина у них там, ну, в среднем они по 8 метров, но даже если все их щупальца вытянуть, ну, 12 получится, да, ну, и то есть так потянуть хорошенечко. Можно так подлиннее, там, покороче, но то есть это не какие-то там чудовища, которые могли там корабли уничтожать. Раньше, вероятно, они были крупнее, да, и есть там находки кожи кашалотов, да, со следами присосок, которые там кальмары там отбивались от них, видимо, активно. Но, тем не менее, вот такой пример успешного криптида есть. И, пожалуйста, вот доказали все. Никто не говорит, что нет, не верьте, значит, все равно это криптид. То есть наука этим не страдает. Поэтому если когда-нибудь обнаружится действительно популяция снежного человека, который живет где-нибудь там в далеких горах, вы эту лекцию вспомните и скажите, что нам говорили, в принципе, то это возможно, возможно, но пока не доказано, значит, не было. Поэтому вот наука работает только на доказанных фактах. И здесь работает еще одно важное правило, о котором нужно знать. Правило чайника Рассела. Знаете, что такое правило чайника Рассела? Прекрасно. Ну, я кому, кто не знает, напомню. То есть доказывать нужно существование, да, то есть если человек утверждает, что что-то существует, он должен предоставить доказательства. Когда я говорю, что этого не существует, я не должен доказывать несуществование. То есть если я говорю, что нет снежного человека, мне говорят, докажи, что его нет. Я говорю, нет, стоп. По правилу Рассела, кто говорит, что есть, тот должен доказывать. Это как бы вот, логическая ошибка получается. Я говорю, потому что нет доказательств. Соответственно, тот, кто говорит, что есть, он должен предоставить эти убедительные доказательства. И тогда я скажу, окей, ты прав. Поэтому, когда вы спорите с людьми, вот можете всегда опираться на правила чайника Рассела. Ну, немножко актуальных кадров. Действительно, интересный такой криптид существует. Ну, как бы, да, у него есть прототип тоже, конечно, живой. И здесь в основе, опять же, лежит незнание. Здесь мы так переходим потихонечку к категории, как бы, криптидов не по призванию, а криптидов по случайности, по случайному стечению обстоятельств. В западной литературе, вот мы сейчас видим такое название «Алгой-Хархой». Ну, что-то как-то для нас, ну, с монгольского, не думаю, что тут многие знают монгольский язык. Но мы не знаем, как это переводится. Да? У нас просто название. Но в западной литературе у западных криптозоологов называется «Монгольский червь-убийца». Звучит намного круче, чем, вот, по-моему, «Алгой-Хархой». Значит, у всех монгольских родов есть вот это мнение о том, что в монгольских степях живут гигантские подземные черви. Кто-то «Дрожь земли» смотрел? Вот примерно, ну, в 90-е этот фильм такой очень был популярный. Ну, примерно вот в таком ключе, как минимум. И они, значит, там, ну, их поведение описано, как они живут, как они нападают. Причем они еще и ядовиты, они еще ядом плюнут в тебя, и ты там вообще просто все, конец тебе придет. Поэтому, значит, ну, мне кажется, «Дюну» не там снимали немножечко. Надо было в монгольских степях снимать это все. Вероятнее всего, есть такой вид змейки, яйцежелородящие, восточный удавчик называется. И как раз вот в тех местах обитает она довольно крупная. По описаниям, на самом деле, это червь не как в «Дюне». Там описывается, ну, типа, какие-то адекватные размеры, которые вполне совпадают с размерами змеи. Поэтому, вероятно, это криптит не от того, что просто там им захотелось что-то придумать какого-то себе такого короля червей, на котором можно ездить по степи и называть себя избранным. Нет, скорее всего, это вот как раз от незнания. Та проблема, о которой мы говорили в самом начале, с чем сталкивались в средневековье, в античное время, и ранее, когда человек видит что-то, хочет дать этому название, опасается этого чего-то, потому что, конечно, мы с вами всего, чего мы не знаем, очень боимся. Это тоже проблема такая человека. Если я что-то не знаю, все это страшно автоматически. Ну, вполне логично. И вот этот восточный удавчик, ну, один из ключевых претендентов вот на этого червя-убийцу в Монголии. Поэтому он не ядовитый, как бы не хотелось, да, ядом не плюется, по крайней мере, разъедающим там лошадей и все остальное, юрты. Но вот существует, поэтому это такой тоже криптит. И вот мы переходим с вами сейчас... Еще важный момент. Вы мне просто должны тут были логично возразить сразу же, что, значит, гигантизм... Вот ты нам, Антон, значит, говоришь, что гигантизма там нет, да, значит, он там, ну, какие-то правила рассказываешь и так далее. Но ведь такое было, да, по крайней мере, у насекомых. И у членистоногих точно было, да, там у паукообразных тоже было и так далее. Что-то тут не сходится. Почему, например... Ну, в какие-то там ранние совсем периоды, там, в каменноугольный, например, период, вот существовали гигантские насекомые, да, типа там меганевры какой-нибудь, да, там членистоногие, гигантские многоножки существовали, там всякие артроплевры существовали, вот они все гоняли там по земле. А сейчас-то почему такого быть не может? И здесь, опять же, да, вот мы начинаем понимать, во-первых, как... Есть фотография, я вот не вставил ее, где стоит такой фермер, значит, и держит в руке, как зайца, огромного кузнечика такого, он только подстрелил. Ну, такой фотошоп мастерский, он с ружьем такой вот подстрелил гигантского кузнечика. Типа, причем фотка такая а-ля там середина 20 века. Почему сразу понятно, такого быть не может? Да? Потому что все насекомые, да, у них есть трахейная дыхательная система. Они не могут существовать в недостатке кислорода. И мы знаем, что вот в те ранние периоды их царствования кислорода было очень много, ну и поэтому они могли позволить себе вырастать до таких размеров. Сегодня они просто не могут быть таких размеров, потому что они просто задохнутся и все. Но они не вырастут до таких размеров. То есть их ограничивает просто элементарный вот такой ограничитель биологический, вот и все. И тоже здесь как бы это все понятно, но когда смотришь какой-нибудь там фильм про Годзиллу, гигантская бабочка летит там кого-то там хватать, сразу думаешь, блин, что это она, как это она тут, у него где-то баллон кислородный, наверное, там припасен. Вот, пример вот таких фотографий, я вам рассказал про кузнечика, но на самом деле... Вот Дикий Запад, очень такой, действительно, вот эти фотографии, значит, таких бравых каких-то ковбоев, которые подстрелили такого ящера, птерозавра какого-то, да, ну, тут пиранодон, видимо, ну, так вот, если предположить. И действительно, да, вот есть газета, где это было опубликовано в конце 19 века, что действительно было какое-то летающее существо, там его подстрелили и все. Но фотки там нет. А фотку сделал, прочитав эту статью в архивах, фотограф, и сделанную в 2012 году, и вот такого просто прифотошопил динозавра. Но проблема здесь, знаете, в чем? Что это криптиды, которые появляются по случайности. Человек пошутил, сделал такую как бы вот утку, да? Ну, здесь не утка, конечно, да? Здесь птерозавр, но получилось вот так. И, например, вот такой кадр тоже, да, этот кадр вообще из сериала. Но он так вот превратился в какую-то документальную фотку. Его солдаты гражданской войны в США подстрелили, значит, тоже птерозавра. Ну, вообще не прикопаешься. Выглядит красиво, классно. Но если чуть-чуть покопаться, да, вот, например, есть фотография, где Теодор Рузвельт охотился на трицератопса. Классная фотография, реально. Но мы чуть-чуть просто вот каким-то элементарным поиском поищем оригинал фотографии. Понятно, что там слон во время своего путешествия в Африку, он принял участие в сафари, вот бедного слоника они там, значит, завалили. Но вот легко прифотошопить такого трицератопса из парка юрского периода, да, прямо вот он как из фильма кадр такой взят. И вот он уже, значит, Теодор Рузвельт, уже бравый охотник на динозавров. Поэтому... К сожалению, таких фотографий очень много в сети, и они сделаны для того, чтобы кого-то обмануть. Чаще всего они делают ради шутки, а люди это подхватывают, начинают друг другу пересылать, не подумав вообще о чем. И такие, ты видел? Ученые это обманывают, они скрывают все. Посмотри, вот вскрылись архивы иллюминатов. Наконец-то это случилось. Поэтому следующая категория криптидов, про которых мы поговорим, это криптиды по ошибке. Они очень тесно вошли в культуру, они очень плотно втянулись вот в как бы какую-то вот такую ассоциацию у людей. И, наверное, первый, это мой самый любимый, да, он есть на упаковке одного напитка. Я думаю, кто-то знает какого. Вот пойдете домой, возьмите себе обязательно упаковочку этого напитка, но безалкогольного. Обязательно, да. И посмотрите, чисто ради эксперимента, вот на эту животинку, как она там изображена. Посмотрите, почитайте про происхождение, да, то есть вот этого животного. Ну, классно выглядит, да, вообще, ну, вот, кажется, безобидный вообще такой криптид. Зайчик, крылышки, рожки, как бы ножки, там, зубки, все красиво. Может такое существовать, как вы считаете? Так, давайте поднимем руки, кто считает, что такое может существовать. Так, а кто считает, что такое не может существовать? Так, ну большинство все-таки считает, что не может существовать. В основе этого несчастного зайчика есть реальные зайчики с заболеваниями, которые подверглись вирусу папилломы. Но это не вирус папилломы человека, другой вирус. И вот они, бедолаги, значит, страдают, конечно, от этого. У них вот такие наросты, которые поражают их там голову, мордочку. Реально, увидев такого бедного зайчика, можно подумать, что это какое-то сказочное существо, особенно издалека. Ну, поэтому вот в какой-то вот такой австрийский фольклор вполне мог войти вот такой вот представитель этого бедного несчастного зайчика. Но есть и вот такое, например. А это что, это реальное животное или нет? Кто считает, что реальное, поднимите руку. Кто считает, что это вымышленный фантастический саблезубый зверь? Так, то это вообще, давайте так, это хищное или травоядное? Кто считает, что это подожди, кто считает, что это хищник? То есть все знают, кто перед нами находится, да, наверное, да? Все, наверное, знают, что это кабарга, саблезубый олень. Реально, вот найдешь такой череп и думаешь, ну это что такое вообще, а? Вроде олень, а вот что-то какие-то зубы у него непонятные. Такое может быть. Ну, считается, что эти зубы используются вот самцами при битвах за самок, такой половой диморфизм. Ну, вот отрастили они себе такие клыки, ну, ничего, бывает. Мы, как вы с вами видели, и поинтереснее бывает. Поэтому в этом случае, конечно, тоже может быть прототипом какого-то криптида, типа вот этого нашего рогатого зайчика. И вот такое животное. Хотя, конечно, это не грызун никакой, да, это оленек такой небольшой, но тем не менее. Еще одна есть интересная вещь, да, наверное, кто здесь учился на биофаке, узнает, что это такое находится в своих руках. Я это фотографировал. Да? Тоже, чем не криптид, тоже по случайности вполне он мог им стать. Да? Мы знаем, что такое сиамские близнецы. Я про это писал. Ну, мы знаем на примере человека, конечно, само слово «сиамские близнецы», оно из человеческого репертуара произошло, да, это, в общем, такая как бы происходит мутация еще на эмбриональном уровне развития. Ну и у животных такое тоже бывает повсеместно. Поэтому все эти истории с двуголовыми какими-то там, значит, ну, это вот здесь, например, овечка. Да, двуголовая вполне себе овечка, да. Но могут быть там и кошки, и собачки, и змеи, и вообще кто угодно. Поэтому двуголовые существа могут быть. Да, и мы это знаем, что они могут быть и не только среди людей, но и среди других животных совершенно обычным явлением. И если здесь это все реально... криптиды, которые могут существовать, то есть и, конечно, вообще совсем тоже очень популярные криптиды, которые активно сегодня, на них активно зарабатывают. Например, в США вот Чупакабра, это прямо такой бренд, за которым ездят охотиться, ищут его, и в свое время от него пострадали козы, как считается, да, с него все началось, такой вампир, который, значит, этих несчастных коз хватает, высасывает у них кровь. Ну, реально, то есть фермеры нашли несколько трупов коз, у которых есть дырки на шее, нет крови, и они мертвые лежат. Ну, что тут как бы логично, что это какой-то такой криптид, существо. И он стал героем городских легенд, есть куча видео, фото, где его там увидели, значит, там сфотографировали, чуть ли он не прыгнул там на человека и так далее. В 99,9% случаев, вот в этом остальных случаях это просто воображение, а вот в этих процентах это койоты, да, которые бывают страдают очень таким серьезным заболеванием, то есть они лысеют, бедненькие, и выглядят, ну так, не очень презентабельно, да. Они еще сил очень много теряют. И, конечно, такой койот, вот он пытается что-то покушать, какую-нибудь там козу стащить, кусает ее, прокусывает ей артерию, а коза убегает, а койот уже не может догнать, сил не хватает, он, бедолага, куда-нибудь уползает, а эта козочка бегает, скачет, кровью истекает, прибегает к дому и помирает там. Вот вам, пожалуйста, легенда о вампирах. Примерно так это все и происходит. Поэтому и получается, и фермер без козы остался, и козочка умерла, и койот, бедолага, не покушал. И все это привело вот к такой к чупакабре. Мы про морских существ с вами уже сегодня поговорили, но... Еще один мой любимый пример, с которым я тоже лично сталкивался, это, конечно, загадочные существа, выброшенные на берег. Про русалов мы с вами еще с ним обязательно поговорим. Но вот загадочные существа, выброшенные на берег, даже мне фотки прислали, да, смотри, прикинь, в море такое водится, да? Ну, мы понимаем, да, что какие-то там изменения, которые там, ну, умерло морское млекопитающее. В 90, опять же, там 9,9% случаев это либо дельфин, либо касатка, либо тюлень, морской котик, кто угодно. Но просто он как бы распух, немножечко там подпортился, на волны его выкинули, он подсох и превратился вот в что-то вот такое мумифицированное, лежащее на пляже со скальными зубами. Люди на пляже, отдыхающие, к этому подходят такие, смотрят в шоке. Последний раз биологию они слышали только в школе. Видят зубы, видят что-то непонятное, обтянутое кожей. Страшно, капец. В воду больше не заходят, ну и к лучшему. И сразу в новости. И таких заметок новостных, вот реально, я ради интереса посмотрел, куча таких заметок новостных. Ну, это желтая пресса, понятно, чаще всего, но... как бы все время там вот это, что вот загадочное существо было выброшено на берег, никто не знает, что это такое, ученые теряются в догадках, ученых не спрашивали, во-первых, даже ни разу, но они теряются в догадках, не могут сказать, что это за существо, ну, типа, как бы не сказать, что это за существо, мне кажется, тут даже биологом мне надо быть, чтобы понять, что это за существо. Еще одна категория, да, мы с вами подходим, плавно движемся с вами к финалу, это, конечно, городские легенды. Вот вам видно на фотографии что-то, что изображено? Нормально? Ну, какое-то такое, да, создание странное. На самом деле, примерно фотки все их вот так и выглядят. То есть, вот как вам не видно примерно, и больше ты ничего и не скажешь. Чего это какой-то табуретка, человек, птица? Непонятно. Но в основе этого всего лежат, конечно, легенды. Здесь должна подключаться к работе уже социальная антропология, которая... Вот такие легенды чаще всего встречаются на американском континенте. У нас они, конечно, тоже есть там в евразийской части, но на американском континенте это очень часто смешивается с мифами и культурой коренных народов, индейцев. И у них есть огромный пласт культурный, вот такой, связанный с мифологией, всякими жуткими существами, животными и так далее. Ну, например, Вендиго, да, это колдун, оборотень, который там ходит по дорогам, ловит заблудших путников, поедает их там, всякие ужасы с ними творит. Вот мы с вами здесь видели скинвокера, как его называют, да, то есть человек-перевертыш, который может принимать любые формы, обманывать тебя, заманивать куда-нибудь и что-то с тобой там какие-то непотребства совершать. Есть у нас, конечно, еще рейк, вот тоже такой знаменитый кадр, я думаю, все видели его. Не знаю, может быть, это человек, которого застали в какой-то момент просто в лесу. Я думаю, не так можно посмотреть, конечно, в кадр, но... Это тоже очень знаменитая фотка вот этого рейка. Тоже, значит, такое существо с длинными когтями, которое бегает по лесам. На самом деле, даже криптозоологи экспертно заявили, что это фейк. Что такое существо быть не может. Это всегда меня очень радует, когда криптозоологи проанализировали фотографию и сказали, что это фейк. Ты думаешь, давай же мои же вы сладкие, а? Какие молодцы. Работают ведь люди. Вот. Ну, типа, да, тоже вот такое существо. Какая-то есть, конечно, связь с индейской мифологией, что там что он хватает людей, прячется от них, там ворует скот, и вот там всех там жрет и что-то с ними делает. Есть мой любимый Слендермен, да, тоже это тонкий человек, но он-то вообще из кинематографа пришел. Да, это как бы когда забыл ключи от дома, примерно так это выглядит. Есть видео, ну, видео там тоже прямо какой-то голимый монтаж, сделанный пятиклассником где-то на уроке информатики примерно. Но, тем не менее, тоже очень как бы популярный герой. Но не самый популярный. Мой самый любимый и самый популярный криптид, за которым реально охотятся, который в Вирджинии стал просто символом, по-моему, в Вирджинии, да, стал символом штата. С середины 20 века фиксирует кучу нападений. Это Мотмен. Человек-мотылек. Есть даже фильмы про него. Художественные, документальные. Реально просто жуткое какое-то существо, крылатое, которое летает, значит, по США. Не знаю, какой-то релокант или кто это. Весь такой, значит, в какой-то шерсти прилетает. Что он там делает? Есть куча шуток про то, как бы, что он садился на крыши старшеклассников, мешая им уединяться. Но, значит, вот есть там есть кадр такой из фильма, да. Кто это такой? Возникает вопрос. Там есть сразу гипотезы, что это значит генетический эксперимент. Причем про всех, про них вот, скептично, вот про Мотмена, там на полном серьезе, потому что реально, что очень много есть каких-то упоминаний про этого Мотмена, не пересекающихся между собой, разные люди его видели и так далее. И ну, один из вариантов, что это, ну, наверняка это инопланетянин. И вот здесь тоже интересно поговорить про криптидов, связанных с... ну, какими-то другими планетами. Ну, понятно, что многие криптиды объясняются именно так, что, ну, он прилетел, здесь как бы обжился, ему здесь понравилось, да, и, значит, вот есть у Бахыт Компота песня «Бухгалтер Иванов». Может, кто-то слышал? Послушайте. Замечательная песня, да, про то, как, значит, вот такой человек приземлился на Землю. Значит, что такое уравнение Дрейка? Я думаю, что многие про это слышали. Это уравнение, которое показывает, оно разработано астрофизиком, который, в общем-то, показывает о том, какие должны соблюдены быть условия, чтобы существовала жизнь. И вот благодаря этому уравнению мы можем узнать количество планет в Вселенной, да, обозримой, да, которая показывает нам, что вот они, значит, населены разумной жизнью, которая может выйти на контакт. Конечно, количество этих планет стремится к нулю. Ну, их очень мало, да, по сравнению с объемом Вселенной, но тем не менее, согласно уравнению Дрейка, жизнь разумная во Вселенной существует другая. В общем-то, это тоже логично вполне с точки зрения науки, то есть Земля не уникальна, есть куча экзопланет, ну, где есть плюс-минус такие же условия, как на Земле, и вполне там, возможно, развилась такая же разумная жизнь, возможно, она развилась там намного раньше, возможно, развьется намного позже. Но так или иначе, вот по уравнению Дрейка, чтобы мы еще и пересеклись с этой разумной жизнью, ну, прямо тут вообще должны все условия сойтись. И вот здесь это входит в конфликт с парадоксом Ферми. Парадокс Ферми, он как раз говорит о том, что чё ж, у нас так все в уравнении Дрейка красиво, а мы еще не нашли ни следов никаких, ни цивилизаций, и до сих пор еще ни с кем не встретились. По логике вещей, если за время существования Вселенной, да, то есть, ну, если мы берем там много-много миллиардов лет, вот эти цивилизации, согласно уравнению Дрейка, они должны были развиться, погибнуть, и мы так или иначе должны были встретить их следы. Хотя бы косвенные какие-то. Но пока мы их еще не встретили, да, кроме там какого-то там сигнала «Вау», который, ну, тоже есть такое упоминание. Но это уже отдельно, это уфология. По уфологии тоже можно читать отдельную лекцию, там тоже много всего интересного. Тоже, конечно, такая как бы псевдонаука, близкая к научному методу, но не имеющая под собой научного метода. Вот ключевые термины, связанные с тем, что многие гуманоидные вот эти существа, они живут на Земле и становятся криптидами. Ну вот как бы рекомендую методологически обращаться к уравнению Дрейка и парадоксу Ферми. У нас, конечно, на Урале есть свои криптиды, да, все про них знают. Это, конечно, наш всеми любимый Алешенька. Ну, в общем-то, даже вот я смотрю на эту фотку, сделанную на тапах, и даже я вижу здесь большую берцовую кость человека. То есть, как бы, здесь не надо мне даже какую-то судебную медицинскую экспертизу проводить, чтобы понять, кто это такой. Понятно, что есть рисунки там, да, которые показывают, что, в общем-то, смотрите, как тут все странно сделано. Но давайте с вами антропологические исследования проведем, посмотрим, на кого похож череп. И сразу становится понятно, что, вероятно, всего, да, это вот абортированный плод на ранних как бы стадиях своего развития, ну, 20-я, можно, 21-я неделя. Причем, вероятно, какая-то есть мутация у него, так как бы вот сочленение костей черепа, оно такое лепестковообразное, с наложением друг на друга. Ну, какое-то, видимо, было отклонение, то есть какой-то выкидыш, видимо, случился. Ну, Кыштым, я бы не сказал, что это прямо самый благополучный на свете город. Поэтому вполне вероятно, может быть и такое. Ну, кто-то там пришел, вот эта сумасшедшая бабулька, пришла на кладбище, увидела там этот, непонятно что, притащила домой. Жуткая, конечно, неприятная история. Но вот она прямо там, все ездили это изучали. Сделали бренд, между прочим. Сейчас в Кыштым туристы едут. Представляете, а? Вот как бы вот знаменитость буквально местная. Но так или иначе, да, в криптозоологии есть прямо глава, посвященная этому, да, как бы вот в этому Алешеньке несчастному. Это непреднамеренная фальсификация. Но есть и преднамеренная фальсификация и создание криптидов. Например, феи. Ну, мы сейчас к милому чему-то перейдем, да, потому что, ну, что нам все время там про каких-то Алешеньек. Феи из Коттингли. В Британии, да, ну, начнем с феи, потом поговорим про русалок. В Британии девочки, да, две, ну, решили вот так поразвлекаться, да, одной было 16 лет, другой 10 лет, и они, ну, это начало 20 века, да, то есть фототехника только входит в обиход, все начинают ей пользоваться, и вот они, видимо, освоили вот этот метод такой, как бы, двойной экспозиции, и очень круто получилось, ну, реально, то есть вот тут как бы цветокор сделали еще, и вообще классно, и они очень многих, ну, удивляли этим, что они общаются с феями, что здесь мало народец, они к ним приходят, они предъявляли доказательства. Даже уже в 70-е годы, когда они уже стали старенькими бабушками, у них брали BBC-интервью, и они не осознались. Они говорили, нет, все это были феи. Все, они такие, ну, блин, ну, как бы, ну, блин, ну, ну, картонные фигурки, видно же, блин, ребят. Нет, феи, все, и они так и не сознались до конца. И сознались? А, сознались в итоге. Ну, хорошо, да, потому что я читал у них интервью, видимо, это было какое-то раннее интервью, потому что они не сознавали, что они там как бы как обтекаемыми формулировками это все обходили, что как будто бы... А, ну, раскололи, видимо, очную ставку сделали. Не знаю, как они ее раскололи. Но даже Конан Дойль, в общем-то, который был там сторонником рационализаторства и всего, там писал про Шерлока Холмса. Ну, во-первых, он участвовал в спиритических сеансах, а во-вторых, вот верил девочкам про фей и активно их защищал в этой их позиции. А русалочки не такие красивые, как в диснеевском мультфильме, но русалочками вот в то время, когда нашли утконоса, потому утконосу почему не верили? Потому что в это время все рынки, восточные, по крайней мере, были заполнены чучелами русалок. Это только один пример, да, с Фиджи русалка. И их было куча вообще этих русалок. Вот посмотрите, все музеи, там, в Великобритании куча музеев, ну, понятно, что это сейчас как бы музей истории и науки, да, где там как бы в виде там шуток, вот эти витрины с этими русалками несчастными. Как их только там клепали, но проводили, ну, как бы анализ эти, там, понятно, что там половина мартышки новорожденной, половина рыбы какой-то, все это сшито какой-то дратовой там, на какой-то клей, там, проволока насована. Есть, вот, например, здесь пример вот у этой русалки, там даже человеческие зубы есть, волосы человеческие. То есть, видимо, уже когда ее делали, в Японии очень часто их делали, думали, как так, ДНК-экспертиза будет, надо добавить человеческого, чтобы, ну, как-то реально это все было. И продавали их музеям, да, и вот. Ну, понятно, а почему в утконоса не верили? Утконос на фоне этой русалки выглядит как бы более нереалистичным. Смотришь на утконоса, думаешь, ну, русалка, все понятно. Как бы, что тут, как бы, ну, окей. А вот утконос, это вообще, как бы, вообще фиг пойми что. Поэтому, да, с русалками, конечно, была такая ситуация, и Как жителям Урала, я вам тоже расскажу интересный случай. В мифологии Урала русалки — это вот не такое. В мифологии Урала и вообще в мифологии там, ну, каких-то там русского севера и так далее, да и в целом даже центральной России русалки — это вообще какие-то жуткие существа, которые ходят на двух ногах, да, ну и там, в общем-то, всякие гадости совершают. Есть там описание даже Мамина сибиряка, у него там есть какое-то произведение, есть там у путешественников по Уралу, там есть описание, что вот, значит, там на Чусовой какие-то вылезли из воды, значит, пошли, на гору залезли, потом скрылись в лесу, потом вернулись, опять ушли в воду, исчезли в воде. Реально таких описаний много. Можно почитать эти все вот такие воспоминания людей. Но понятно, что все эти вот устные источники... Во-первых, вопрос. Чё ты делал ночью на Чусовой? Да, так вопрос.
Потому что
Ага. Ну, ага. Так, для видео реплика из зала, что в русской традиции русские русалки, они действительно мифологически связаны с утопленницами. То есть это те, кто погиб когда-то, да, там, ну, там, женщина до замужества, да, погибшая, часто бывает там или некрещенная, вот погибла или утопилась еще страшнее, да, и стала вот русалкой, и теперь всех там щекочет, заманивает к себе в омут и так далее. Да, и поэтому, конечно, вот от этих русалок, там, русалки там даже вот в каком-то уральском фольклоре, они очень отличаются. Это какие-то люди такие, вылазящие из воды. Но вот по описаниям, по крайней мере, иногда они даже близки к каким-то реально вот таким криптидам, не просто каким-то сказочным таким духом и так далее. Есть целые народы, да, ну, про которые, вот, допустим, здесь на уральской территории вы знаете, да, это и там у ненцев, например, есть Сихиртя, тоже это маленький народец. Ну, мы знаем, вот эту легенду о маленьких народцах, она есть у всех. И все их до сих пор ищут. Ну, Бажов вообще был адептом, мне кажется, криптозоологии. Он столько всего там придумал, там, от гигантского полоза, которого до сих пор по уральским лесам ходят, ищут ребята, всякие активисты, до вот маленького народа, всякой там чуди белоглазой и так далее, которые когда-то ушли под землю, да, и вот там живут. На самом деле про это тоже есть обоснование у этих легенд, потому что мы знаем, да, что мамонт, да, это слово, которое восходит к репертуару лексикону северных народов, и мамонтом раньше считался подземный черт, который ходит под землей, копает там проходы, из-за него случаются оползни, вскрываются реки, рушатся берега. Но с чем это связано, да, как бы все понятно. Потому что бивни из-под земли торчали, из мерзлоты, и вот люди казались, что ну вот пытался выползти, да помер. И с подземным народом тоже это может быть связано. Потому что очень часто, когда люди находили памятники там, раннего железного века, бронзового века, каменного века даже, видно, что это орудие какое-то, да? Иногда в мифологии там каменные орудия называли громовыми стрелами, что бог-громовник стрельнул, значит, из лука, и вот, значит, тут молния ударила, выросло каменное острие. Либо с деятельностью людей. Когда ты находишь какой-то кусок керамики, ты понимаешь, что сейчас так уже не делают. Значит, ну, древний народец, который ушел уже под землю, и вот только вот керамика тут от него и осталась. И понятно, что это и предание о троллях, и о других всяких там маленьких народностей. Они есть и в тропических зонах, и вот на уральской территории тоже такие примеры есть. И вот мы подходим к финалу. Те криптиды, которые неинтересны, на мой взгляд, совсем. Но они по факту тоже являются такими криптидами, да, но они очень тесно связаны с мифологией. Если вот криптиды, о которых мы до этого говорили, мы действительно можем как бы проследить логическое, по крайней мере, стремление к тому, как они существуют, понять, почему они существуют, какие есть биологические основания у существования. Да, доказательств мало, да, противоречит биологическим законам, но, как бы, блин, в принципе-то могут они существовать. Но есть вот такие примеры, да, которые уже связаны чисто с культурой, здесь чисто работа социальных антропологов. Ну, это какие-нибудь вот там домовые, да, ну, или, например, если вы почитаете там описание каких-нибудь ангельских существ, там ангелы, архангелы, престолы, серафимы, херувимы, власти, начало. Описаны они просто в кошмарках. Не так, как мы их себе мило рисуем ангелочками, а там вот, вот что-то такое. крылья, глаза отовсюду торчат, вот они летят там и какие-то совершают свои дела. То есть это как раз криптиды, ну, существование которых, на мой взгляд, оно так как бы скучно необоснованно. То есть это чистая мифология, чистые какие-то вот такие домыслы, и здесь биологическое обоснование существования их вообще никакой нет, поэтому, ну, на мой взгляд, это менее интересно даже, чем снежный человек. Ну и завершаем. Что можем сказать вместо выводов про криптозоологию? Во-первых, нужно знать биологические законы, биологические правила и понимать, как это все устроено, чтобы не поддаваться на уловки лженаук и не ездить, не тратить время по лесам. Хотя, не осуждаю, можно, в принципе, съездить, провести хорошее время, полезно для здоровья. Кроме того, нужно понимать, что огромный аспект в криптозоологии играет мифология. И здесь, конечно, это очень интересно с точки зрения социальной антропологии. Конечно, здесь можно писать реально хорошие научные работы о том, как это появилось, как сформировался этот миф, как этот криптид там вошел вот в современную мифологию, какая его история была, почему люди обратились именно к такому образу, как это подкрепляется, чем. С точки зрения социальной антропологии это суперинтересно. Ну и как бы финалом, да, всего это является, как я уже сказал, чем меньше у вас знаний, тем легче поверить вам в розовых единорогов, и тем сказочнее вам кажется мир. Поэтому я не призываю делать мир не сказочным и грустным, но, как показывает опыт, в общем-то, когда у вас много знаний, мир от этого не становится менее плохим, и он также прекрасен, ну, в общем-то, и от этого еще лучше становится как-то, когда ты понимаешь, что все теперь мозгом, не просто там что-то кому-то поверил, да, а вот теперь ты знаешь вот это все биоразнообразие, ты понимаешь, что могут существовать животные, на существование которых даже фантазии людей не хватит. Вот, и это на самом деле еще круче, когда ты понимаешь, что люди там что-то фантазируют себе, но их фантазии не хватает придумать то, что появилось само по себе эволюционно. И вот это вообще, конечно, очень сильно поражает, когда особенно изучаешь какие-то древние виды, вымершие сегодня. Вот, всем спасибо, я очень буду ждать вас в своих социальных сетях, я там как раз рассказываю про кости, про всякое такое интересное. Наш проект очень крупный в Телеграме, но мы недавно зашли в ВКонтакте, поэтому буду очень рад, если вы нас там поддержите. Спасибо вам огромное, что потратили свое время, надеюсь, вам было интересно.
Друзья, у нас есть совсем немножко времени на вопросы, но, пожалуйста, задавайте их. И на больше, чем до 9 вечера, даже чуть до 5:05, мы, к сожалению, не вправе вас задерживать. Но я думаю, Антон будет с радостью ответить на ваши вопросы, скажем так, в кулуарах.
Вот. С удовольствием.
А почему курица? Это вот крипто тоже...
Ну, это так, в качестве шутки, я сказал, но если мы проанализируем, ну, это не криптид, это реликт, можем так сказать, да, потому что все птицы — это потомки ветви ящеротазовых динозавров, которые постепенно эволюционировали и превратились в птиц. Поэтому динозавры не вымерли, динозавры превратились в птиц. Поэтому сегодня вот мы как бы живем среди динозавров, кушаем динозавров, и вот так происходит. Поэтому биологически так и есть. И это удивительно на самом деле. То есть представляете, как бы вот представить себе, что мы живем сейчас с динозаврами. Но мы не воспринимаем, ну птички-то летают, там гадят, что-то голуби эти все несчастные, там, ну, там курочку взял себе гриль опять-таки. Динозавры, это динозавры, реально, ближе к ним никого нет. Вот, поэтому это, конечно, круто, на мой взгляд. Так, ваш вопрос?
Вы упоминали бестиарии, и на очень много иллюстраций, как будто бы из бестиариев, является на самом деле, например, вот многие, наверное, видели изображение, кто она там? Yes, все похоже на кузнечика.
На S, саранча.
Саранча, да, саранча с человеческими лицами. Изначально это изображение к... Апокалипсис.
Откровение на богослово, да-да-да.
Но потом его посмотрели люди, не знающие об апокалипсисе, рассказали другим. И как вы думаете, как много криптидов появилось именно таким образом? Что изначально это было описание чего-то явно мифического, явно чего-то несуществующего, но потом люди в это поверили.
Да вот, сколько угодно примеров, на самом деле, потому что часто бывает так, что люди в шутку просто что-то придумывают, даже не описание мифического, просто какой-то фотошопчик делают такой, там, Слендермена прифотошопили где-нибудь там в тени, и так друзьям скинули, друзья в другие чаты, те в третьи чаты и так далее. С эпохи интернета появление таких всяких странных крип-историй из городской фантастики, всего, оно приобрело колоссальное распространение. Поэтому это очень часто бывает и в бестиариях, это тоже прекрасным примером является. Когда человеку что-то там рассказали, он что-то это мифологическое воспринял за реальное. Ну и, в общем-то, да, вот, ну, Индия, например, да, там вот эти женщины с многими руками описывали божества, которые там повсеместно, там, многорукими являются. И потом это вошло, что женщины в Индии с кучей рук. Все. Да, вообще идеальные хозяйки, да, в сексистском каком-то подходе таком. Вот, поэтому, да, вот эти пересказывания, в целом, есть такая тоже максима, она популяризаторами часто используется. Тезис, повторенный множество раз, в какой-то момент становится истиной для человека, который его повторяет. И человек, услышав этот тезис 1, 2, 10 раз, уже на 11 сам этот тезис повторяет и думает, ну я же уже 10 раз его слышал, ну это, наверное, реальность. Вот. И начинает другим это уже доносить. Причем он-то честно верит, что он не какой-то там фейк-ньюс пытается создать, а искренне верит в то, что он говорит. Но он это не проверил, а мы не можем все проверять. Поэтому вот так, к сожалению, работает механизм.
Такой вопрос немножко отстраненный будет. Вы рассказывали про бирманскую курносую обезьяну, да? И мне стало интересно, как вообще эволюционно получилось так, что такой факт вы упомянули, что у нее такой формы необычный нос, и когда идет дождь, да, вода затекает, ей приходится прятаться и все дела. Вот. И мне стало интересно, как вообще эволюционно так получилось, что к условиям, в которых она живет, она оказалась не приспособлена.
Знаете, есть один простой ответ на все вопросы про эволюцию. Почему так получилось у этих видов? Потому что другие умерли. Эволюция, она неразумна, и порой многие мы считаем, что эволюция обладает разумом. И она заботится, сидит, думает, ну блин, тебе же неудобно будет, давай сделаем что-то поудобнее. Да, эволюция, конечно, это обусловится выживаемость приспосабливаемых, наиболее приспосабливаемых видов. И здесь, конечно, есть и половой отбор, да, и естественный отбор, то, что мы вот понимаем. Но иногда могут происходить такие вещи, когда, допустим, ну, в одном климате этот примат, ему очень удобно было в сухом, например, каком-нибудь жарком климате, вот с такой формой носа, да. Но потом его предки начали мигрировать в более северные тропические регионы, где чаще дождь, он оказался там, а эволюционно как бы ничего уже не стало меняться. То есть эволюция не может назад откатить настройки и не может что-то подстроить. Но мы не знаем, что будет через миллион лет. Может, через миллион лет произойдет как бы другой какой-то отбор, начнется мутация, и вот по этому гену будет отбор вот на изменение какое-то. Да? Может, у него будут расти надбровные дуги, отбор пойдет так, что она как будет как зонтик этой надбровной дуги. Реально так может быть? Вполне. Но мы этого не знаем, к сожалению, потому что мы живем в процессе эволюции, мы не можем наблюдать как бы туда, вдаль. Мы только вот то, что было, можем из этого выводы какие-то делать. Поэтому, ну, вот так сложилось эволюционно, ну, потому что другие предки, другие виды вымирали, это было более успешная форма с таким вот нелепым носом. Ну вот она так выжила, оказалась в этих условиях, где, может быть, сейчас он ей даже мешает. Например, нам вот тоже, например, мы как бы голенькие с вами. А в нашем климате нам бы очень шерсть вообще не помешала бы, мне кажется. Но мы эволюционировали голенькими и оказались тут. И сейчас вот вынуждены носить на себе одежду, кутаться от холода и думать, какого вообще черта мы тут делаем в этом климате, где жить просто невозможно. Тоже эволюционно не адаптированы мы абсолютно к холоду.
Хорошо, вот. Спасибо большое.
Пожалуйста.
Здравствуйте. Можно, пожалуйста, вот вопрос немножечко отстраненный по поводу вот мифологии вы затронули. А у нас в современном мире также несколько там десятков, сотен лет назад все равно люди там в той же школе, в некоторых университетах даже изучали мифологию. То есть, да, там на уроках литературы, например, вот у меня лично в школе было там 7-й, 8-й, 9-й класс стабильно, все там славянские какие-то легенды и мифологии Древней Греции я знаю наизусть. Вот, а как вы считаете вообще, правильно ли внедрять такое в школьную какую-то университетскую программу, потому что, опять же, таки вопрос касается того, что очень многие люди ведомые, и они могут объяснять там, допустим, например, тоже появление каких-то созвездий на Земле, какой-то мифологической легенды. Там, например, созвездие там, близнецов, если даже в астрологию какую-то уйдем, вот эту вот астрологию, астрономию, там, созвездие образовано там соединение двух братьев, Кастер и Полукс, там, условно говоря, а не того, что теория Большого Взрыва, и как бы именно так появились звезды. То есть вопрос в том, вообще, как мифология способна повлиять на современные молодые умы, и вообще, может ли она нанести какой-то такой большой прям вред непоправимый?
Понял вас, спасибо большое за вопрос. Конечно, астрономы на вас, наверное, оскорбились бы, что вы их в один ряд с астрологами поставили. Значит, смотрите, на самом деле изучать мифологию и религию важно, очень важно. Изучать с академической точки зрения. Здесь очень сильно все зависит от учителя. Если учитель будет говорить значит, со школьниками, что вот такие-то мифы есть, а теперь давайте все спляшем вокруг костра. Это, конечно, ну, большой вопрос. Да? Или если, например, ну, будут изучаться какие-то там религиозные, мифологические воззрения. Не с точки зрения того, как это было раньше, да? Не с точки зрения антропологии там, и так далее, там, этнографии, а с точки зрения как бы, интеграции в современную жизнь, что это реальное что-то. То тогда это, конечно, очень прискорбно. Это очень плохо, да. На самом деле, вот это изучение мифологии, религии и так далее, оно позволяет людям, рассмотрев вот весь этот объем информации, понять, что это фантастика все, да, и сформировать свою рациональную, естественно, научную картину мира. Это на это направлено. Но бывает так, что человек как-то учится не очень хорошо, а ему преподают еще не очень хорошо, и он такой, о, классно, я тут мифологию всю жизнь в школе изучал, ну, кем мне буду работать? Ну, тарологом, естественно, после школы, что еще делать-то? Ну, тут как бы вариантов-то немного. Примерно так получается. Поэтому изучать это важно, но изучать, в принципе, любой предмет нужно с хорошим преподавателем, поэтому если здесь это, смотря по таким соусам это подавать. То есть это можно подавать, например, под соусом религиоведения, да, а можно под соусом религиозной культуры. Да, видите, как два совершенно разных подхода. Религиоведческий подход, он изучает формирование, например, религии, мифологии и так далее. Да, а вот уже подход культуры, он уже изучает тебя в контексте этой культуры. Да, и здесь уже может человек уже себя как бы уже начать отождествлять с этой культурой и интересоваться ей уже не в контексте какой-то науки, да, а в контексте вот себя уже как участника этой культуры, носителя традиции культурной и разделять какие-то взгляды этой культуры. Вот, поэтому все зависит от подхода методологического. Вот.
Спасибо большое.
Пожалуйста.
Здравствуйте. Вы упомянули, что древние стоянки людей могли собирать ракушки, например, я не понимаю, что это такое. А вот у меня такой вопрос. Может ли быть так, что в итоге вот такого своего рода криптозоология станет что-то вроде замещением религии для человека?
Ну, есть вопрос квазирелигиозности, да, то есть когда какие-то учения, да, ну, псевдонаучные и так далее, или даже научные бывает такое, да, они становятся квазирелигией, то есть берут на себя функции религии. Сегодня такая проблема есть не только у криптозоологии, да, например, у популяризации науки есть такая даже проблема, представляете? Популяризация науки борется за рациональное мышление, но при этом многие адепты популяризации науки верят искренне всему, что говорят популяризаторы, и, не используя критический метод, по сути, превращают популяризацию науки в квазирелигию. И ты такой бам! Боролся за одно, а напоролся на это же самое. Это очень проблема большая на самом деле. И да, у любого учения, у любой псевдонауки есть всегда шанс стать вот такой квазирелигией, когда, ну в целом, то есть здесь, как бы вот мы говорили сегодня про криптозоологию, здесь такой чуть-чуть рационального метода есть, но в основном это все иррациональный метод, основанный на вере. На вере в то, что существует снежный человек. Вот и все факты говорят, что этого нет, и такой, я все равно в это верю. Наука не так работает. То есть научный метод, он не как бы исключает веру. Вот это как бы все. Поэтому, ну вот, любое какое-то псевдоучение, где есть часть веры, да, она, конечно, может стать вот такой какой-то новой квазирелигией в переносном. Так она и сейчас, то есть, по сути, у нее инструментарий больше похож на религию, чем на науку у криптозоологии. Вот. Вот так. Пожалуйста. Все, ну, если какие-то еще вопросы будут, да, тут вы мне показывают, что все, время вышло, поэтому я с удовольствием с вами со всеми пообщаюсь. Пишите в комментариях ваши вопросы, предложения, какие-то мысли ваши, я всегда стараюсь отвечать, пообщаемся и в социальных сетях тоже. Вот, спасибо вам еще раз большое.